Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора». У микрофона Ульяна Максименко. Режиссер эфира Александр Власик. В студии со мной Алексей Синелобов, кандидат исторических наук и преподаватель Московского государственного педагогического университета. Здравствуйте, Алексей Павлович.
Здравствуйте, Ульяна. Здравствуйте, уважаемые зрители.
Как всегда, зрители ждут с нетерпением наш с вами эфир. Тогда приступим сразу к теме. На днях патриарх Кирилл заявил, что Россия является альтернативой цивилизационного развития, и что люди на Западе завидуют успехам России, где идет научно-технологический прогресс и возрождение веры. Почему это вызвало такую неоднозначную реакцию?
Ну, тут не то чтобы неоднозначную, тут как бы надо учитывать, да, сан святейшего патриарха, мы ни в коей мере не собираемся как-то. Тут дело-то в другом. Развитие в обществе чувства собственного достоинства – очень хорошая вещь. Но, понимаете, это нельзя сделать сверху по приказу. И в здоровом виде это как выглядит? Когда у вас общество развивается, когда у вас реальные достижения, когда у вас работает экономика, когда у вас производство, когда у вас улучшается образование, медицина, когда для граждан у вас становятся шире и шире возможности для реализации своего таланта, способностей, вот тогда вот это вот чувство достоинства, чувство вот действительно настоящей любви к своему отечеству, оно идет само, органично. А когда, собственно, на протяжении десятилетий создается видимость этих успехов, то есть виртуальные успехи, вот тогда вот складываются те самые, то, что давно, я думаю, люди заметили, параллельные России. Да, почему? Потому что когда власть что-то говорит, отчитывается или еще что-то, люди недоумевают. Почему? Потому что, ну, они вроде по земле ходят, но этого что-то как-то не видят. И вот тут неизбежно тогда нужно обязательно греметь, как пустые барабаны, там это все эти, да, везде траектория опережающего роста, везде все у нас не имеющие аналогов в мире, нищим начинают внушать, что они богатые, бесправным начинают вещать, что они живут в самой свободной стране мира, а всем вместе говорят, что, значит, вот западное сатанинское все это нам завидует. Я не знаю, чему, если честно, завидовать. Может быть, речь шла о чем? Может быть, речь шла о том, что тамошние богатые буратино, они завидят нашим, завидуют духоскрепным. Да? Почему? Потому что, ну, это факт, об этом все экономисты говорят, что в России, конечно, за последние десятилетия создано общество, которое, в общем-то, напоминает рай для богатых и ад для вот основных. И отсюда вот это вот какой-то, ну, контраст вот неизбежно возникает, бросается в глаза. Потом вот было сказано про то, что мы сплоченная единая нация. Ну, вот лично меня это вообще как-то. Почему? Потому что всем хорошо известно, что на протяжении последних лет русский народ вымирает, причем страшно вымирает, что он замещается, да, не русским населением. Ну, как же это можно не заметить? Потому что особенно ведь вымирает центральная Россия, историческая. Да, вот та самая колыбель, собственно говоря, и православие, и всей нашей истории, именно она вымирает. Ну, неужели это не видно? Неужели это непонятно? Почему здесь никаких серьезных, настоящих, подлинных мер не принимается, а наоборот, предлагаются какие-то виртуальные разного рода, да, такие вот замены? Ну, кладбищенский бизнес, конечно, он радуется, ему это очень приятно. И все это вот, все вот эти вот попытки, вот изложение своей России сверху, оно все как-то намекает на то, что общество призывают к чему? Общество призывают к послушанию, общество призывают к покорности, предлагают обществу терпеть и гордиться. Но гордиться чем? Гордиться на самом деле ложью, обманом. Потому что, ну, понимаете, если вспомнить те лозунги, под которыми крушили все советское, да, все коммунистическое, там, демократия, да, свобода, там, справедливость, правосудие. Но сегодня-то этого уже ничего нет. Сегодня на дворе просто феодализм. И вся социальная модель, она достаточно простая, да. То есть человек с рождения все сам. Самообучение, самолечение, самоизоляция, самозахоронение. – И вот здесь тогда сразу непонятно, а зачем человеку такое государство? Но нет, они требуют, настаивают, чтобы их любили, чтобы их почитали, чтобы им хлопали. Все вот это вот самобахвальство, вот, под которым все это вот подается, оно выглядит очень-очень как-то неприятно. И приучили, да, общество, приучили. Чуть что, сразу, значит, вот прошу отнестись к этому с пониманием. И пошла какая-то жесть, да, потом опять с пониманием, и опять какая-то жесть. И когда они себя подают в роли таких заботливых родителей, что-то как-то мне не очень хочется таких вот. Может, лучше сиротой, чем вот такие вот заботливые, понимаете? И чем дальше, тем больше. Вот сейчас смотрите, да, всячески внедряют нового нам идейного папашку Ильина. То есть, слушайте, ну, о, это прям какой-то просто... А если не согласна, значит, ну, как в стародавние времена, высечем, высечем. Но высечем как? Духоскрепно, на основе традиционных ценностей. Поэтому вот этот вот контраст, он будет только усиливаться. Только усиливаться. Мне ни в коей мере не хочу сказать, что, боже упаси, что святейший патриарх лжец, там, да, и так далее. Нет. Просто вот тут вот эти два мира какие-то абсолютно разные. Вот есть они, а есть мы. И вот этот вот разрыв, он становится все больше и больше и больше и больше. И как показывают события истории, к добру-то этому не приводит на самом деле. Наоборот, это движение в пропасть, очевидно.
Вопрос из чата. Что ждет Россию, по вашему мнению?
Ну, я как тут, это надо, понимаете, обладать очень глубокой аналитикой, вот, а в тех областях, где я не специалист, не профессионал, я никогда не пытаюсь там что-то это, нос задирать, вот, я, например, не знаток глубоко в экономике, это нужно у экономистов спрашивать, уж тем более, если говорить о каких-то, сейчас вообще очень модно быть военными экспертами, да, все на диванах лежат, там это самое, здесь тоже я, у меня нет военного образования, как я могу об этих вещах говорить. Я говорю лишь о том, что вот то, что вижу, как обычный человек, так же, как и все, к тому же очень долго работающий в образовании, вижу это на примере, что вот эта вот выбранная вот эта вот модель, понимаете, такого реакционного консерватизма, она ни к чему хорошему не приведет. Почему? Потому что, понимаете, когда вообще, когда встают вот истории консерватизма, она показывает, да, когда занимают самые крайние вот такие вот позиции реакционного консерватизма, а почему это делают? Потому что, ну, если на протяжении десятилетий очень много воровали и врали, то неизбежно рано или поздно начнется вонь, вонять будет. И единственный способ – это еще больше заморозить. Ну да, какой-то период времени вам это может помочь, там, заморозить, но к добру это не приведет. Не приведет. Это опыт истории показывает. Это не потому, что я там злой какой-то или там кого-то начитался. Это показывает опыт истории. Откройте любое столетие, посмотрите процессы, изучите. Вот, и везде, собственно говоря, вы это увидите. А ответ очень прост. Нужно все-таки соответствовать своему времени. Нужно уметь отвечать на вызовы этого времени. Вот, и не нужно пытаться делать вид, что... Вы такая вот власть, вся такая умная, разумная, и вы в состоянии по своему желанию по щелчку заставить планету крутиться обратно, да, что вы в состоянии по своему щелчку вернуться там куда-то, я не знаю, там во времена какие-нибудь там и набить себе на бошку там Москва, Третий Рим, да, в надежде на то, что у вас сработает. Не сработает. История, наука жесткая, она подобного рода не прощает ошибок.
Почему продвигают Ильина, по вашему мнению?
Мне вообще представляется, что это диверсия против Путина. Потому что сторонники Ильина, они ведь все время как говорят, да, вот что поскольку если президент страны цитировал Ильина...
Да, и почему он не высказался по поводу скандала вокруг школы Ильина, президент?
Тут надо только разделить. Давайте вот первое, да? Почему... Вот смотрите... Вот на это напирают, да, что вот если вы против Ильина, значит, вы против президента. Но Штука в том, что вообще-то Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил о необходимости консолидации российского общества и примирения вот того самого, да, нашей исторической памяти, там, белых, красных, да. Вот, кстати, вчера вот только он об этом говорил. Ну, понятно, мы живем в условиях специальной военной операции, противостоим всему Западу. Но тут штука-то вот в чем. Ильин-то для этого вообще не подходит. Вот ведь я поясню, понимаете, Ильин, он, это не просто антикоммунист, это не просто антисталинист, я бы даже еще, может быть, понял. Ильин, это маниакальный антисоветчик, он не приемлет абсолютно все, что связано с советским, советского человека, советскую культуру, вот все целиком. И если вы будете следовать заветам Ильина, то вам нужно что? Вам нужно прекратить 9 мая. Вам нужно срыть мавзолей, вам нужно вычеркнуть Гагарина, вам нужно запретить всю советскую культуру демонстрировать. Не думаю, что президент с этим согласен. Ну вот не думаю. И, кстати говоря, вчера, когда вручались высшие награды среди награжденных, да, вот столетний-то ветеран, да, Великой Отечественной войны, ну, это абсолютно не вяжется. Но тут, вот, кстати, сейчас очень агрессивно пошла работа на известных телеканалах против этих студентов, да, РГГУ, которые, собственно, не согласились. Большой им от меня привет. И вот собирают отовсюду, откуда-то вот этих вот бородатеньких дяденек стрёмных, остепенённые они все, которые, значит, вот топят за Ильина. Кстати, я нашим уважаемым зрителям напомню, что согласно Дугину, если у вас нет бороды, то вы не русский, вы не православный, вы сатанист. Это вот подобного рода клерикальной блевотины в 21 веке, но это просто какой-то зашквар. Почему? Потому что уже в 18 веке верующие люди, тогда умные, с этим невежеством боролись. Понимаете, боролись. А сегодня вот это вот внедряется опять. И штука здесь очень простая. На страшном суде Господь судит за дела и поступки. И ему абсолютно не важно, горбатый, бородатый, усатый, конопатый. И вот, кстати, тогда Михаил Васильевич Ломоносов очень хорошо писал, что вот подобного рода персонажи, которые вот топят за это невежество, они за своей бороденкой скрывают всю свою дурь и все свое вранье. И поэтому вот... Мне право, вот когда там они там на этом канале «Спас» собираются и начинают, значит, этих молодых студентов обвинять во всех грехах, ну, сразу видно, что они не только бородатенькие, но они еще коричневатенькие. Это абсолютно штука четкая. Вообще сегодня удивительно, духовностью стали называть какие-то абсолютно мракобесные вещи средневековые. И вот это вот, когда говорят «да-да-да, они правы», но неужели люди не понимают, что только наука и просвещение создают настоящих свободных граждан? А вот все вот это невежество, мракобесие, с помощью него плодят рабов, послушных рабов, которых можно наказывать, которых можно как угодно вертеть, крутить, отнимать у них все, что угодно. Ну вот неужели нет, не понимают? А сегодня же оно как, да? Сегодня любые попытки как-то научно опровергнуть все то, что навязывается, вот этот вот мистицизм, оккультизм, это тут же за это могут влепить статью за оскорбление верующих. А почему вот, например, не введут статью за дебилизацию нашего населения? Образование, да, везде. Ну, понятно, нельзя. Почему? Потому что, что же, они сами себя будут сажать, что ли? Это какой-то такой-то непонятный... Такой вот момент. Почему же в данном случае нет никакой реакции? Ну, тут тоже это такая странная. Может быть, это заговор какой-то. Может быть, каким-то силам как раз-таки выгоден раскол. Потому что я еще раз, почему президент сам лично не высказывается по этому поводу. Наоборот, как раз-таки он постоянно говорит о консолидации. Необходимости консолидации. Кстати, если вы помните, совсем недавно в Санкт-Петербурге, это даже можно увидеть, да, не случайно, три флага было. Там был современно-российский, императорский, был советский, красный. То есть попытки-то делаются. Но вот как раз-таки вот Ильин вот он как раз-таки и разрушает. И поэтому, когда там они начинают кричать, там, что это там у нас представители левых взглядов, они разрушают Россию, они там все такие вот сякие, нет-нет-нет, ребята, это кто еще разрушает?
Вот вопрос из чата. Идет осознанный развал России?
Я думаю, что да, определенные силы, они в этом заинтересованы, всячески это качают. Вот. Ну, понимаете, почему этот Такер брал интервью у Дугина, я не совсем, конечно, это может быть где-то в тренде. Почему, кстати говоря, другие философы помалкивают? Есть у нас хорошие философы? Ну, я не знаю, может быть и есть, кто-то боится, наверное, да, кто-то подхватил эту конъюнктуру, значит, те же песни поет, вот, но вот, к сожалению, вот оно вот так вот происходит. Понимаете, в чем вещь? Пропаганда сегодня – это оружие абсолютно массового поражения. И вот все по Марксу, потому что мало владеть властью и собственностью, в руках угнетателей обязательно должно быть сознание угнетаемых. Вот обязательно. Верноподданных надо дурить. И вот это вот делают определенные силы как раз вот с помощью вот этих вот жрецов всяких мракобесных. Вот. Об этом давно уже было написано еще до Маркса. Пушкин не читал ни Ленина, ни Маркса, но помните, когда у Пушкина «К чему стадам дары свободы? Их нужно резать или стричь?» Вот, вот оно, вот, собственно, и воплощается, понимаете, на сегодня. Теперь зачем это делается? Вот опять же, понимаете, тот люди, которые так иначе интересуются этим скандалом, они уходят исключительно в исторические дискуссии. Но самая главная цель Ильина сегодня не в этом заключается. Самое главное заключается в другом. Понимаете, нынешние олигархи и чиновники, во-первых, они в сотни раз богаче всех русских царей и всех там дворян. И там тамошние Трубецкие, Юсуповы из прошлого, ну, по сравнению с нынешними, это абсолютно скромные ребята. А ведь оно раньше как было, да, если вы помните, было же сказано, что печенеги и половцы Русь терзали, да. Ну да, они терзали, брали и уходили. Вот. А эти вот они 30 лет все что-то никак не уходят и демонстрируют апофеоз просто какой-то ненасытной жадности. Уже, по-моему, всех любовниц накормили, все уже тещи миллиардерши, там все двойные гражданства, дети уже за бугром. И зачем Ильин тут нужен? Потому что при большевиках все эти ребята, они были бы на лесоповале. А вот в ильинско-дугинской модели общества, вот они вот эта вот элита. Они вот эти вот, вот значит, персонажи, которые... А потом, они же не могут сказать, что мы привели вас в светлое капиталистическое общество. Ну, как-то, да, светлая капиталистика как-то не очень вяжется. И поэтому вот обманутые, обворованные, они должны вот со слезами умиления обязательно вот туфлю целовать власти, приобщаться к традиционным ценностям, потому что все остальное у них давно забрали. Им это не принадлежит. И именно для этого это делается. Тем более, нынешние олигархические все эти круги, как и многие чиновники, они уже, сами понимаете, в возрасте. Им нужно осуществлять транзит, передачу власти, капиталов. И вот под это дело как раз-таки вот дугинская брехня, вот эта вот, она очень-очень успешна. То есть, по сути дела, это не что иное, как, ну, может быть, громко пока это сказать, но это вот такая некая новая идеология, да? Такая некая новая идеология, причем абсолютно выдуманного третьего пути, такого своего. Никакого третьего пути быть не может. Тут это абсолютно очевидно. Так что вот все это вместе вкупе, оно, конечно, как-то очень-очень серьезно все это напрягает.
В чем главная опасность существования школы Ильина?
А главная опасность в том, что через эту школу будут обучать проректоров, особенно в направлениях всех гуманитарных дисциплин, и потом эти проректора в своих учебных заведениях по вертикали будут заставлять всех преподавателей всю вот эту хрень читать, да, вот. И, но мы понимаем, что всех несогласных будут чистить, да, кто не согласен. И я боюсь, что вот у нас очень многие критикуют творчество дворянского историографа Николая Михайловича Карамзина, да, что, дескать, он там это. Но по сравнению с тем, что они напишут, я думаю, что Карамзин будет просто каким-то, ну, светочем исторического знания. Потому что, ну, это так или иначе, понимаете. Когда там, кстати, заявлено, можете же почитать документы, это они же выложены. В этой высшей цель какая, да? Значит, там заявлено как? Ну, недословно, по мысли, что, значит, у нас в гуманитарном образовании господствуют западные методологические школы. Здесь, правда, шире не раскрывается. Вы говорите о влиянии школ в какое время? Если вы говорите о влиянии 90-х годов, влияние Сороса, вот этого, я где-то с вами согласен. Но речь-то идет о том, что и в советские времена, дескать, это все было не так. То есть мне не совсем понятно, они к каким истокам хотят возвращаться, они к чему, где они хотят это найти? Они хотят это найти, там, не знаю, в 17 веке, у Сергия Радонежского они хотят это найти, где они хотят это найти? Вот. То есть тут, опять же, что это будет выстроено, абсолютно непонятно. Почему? Потому что ведь в исторической науке сменялись методологии, менялись школы, да, шли дискуссии. Мы с этим можем познакомиться, с этими спорами, дискуссиями, да, огромное количество литературы. Но это шел естественный научный процесс, накопление, да, знаний. Какие-то отвергались, какие-то пересматривались, но это был естественный, органичный процесс. И само по себе развитие российской историографии, я ее читаю студентам, это огромнейший курс, это величайшая наша сама по себе культурная, мощнейшая составляющая всей духовной работы, да, наших ученых на протяжении столетий. А здесь вдруг говорят, что раз, мы сейчас сами вот это вот, ну, что вы сами? Как вы сами, не совсем понятно. И главное, опять же, что общество к этому не приобщают никак. Да? То есть давайте обсудим, а как вы хотите сами. Что вы, собственно, там будете писать? Вы будете писать то, что нужно этим дядям там сверху? Ну, тогда понятно, зачем это и что это будет. Вот самое главное опасение. Дело здесь даже ведь не в дискуссиях исторических, собственно, по поводу творчество так называемого этого философа-певца земли немецкой.
Вопрос из чата. Экономика страны не развивается. Россия катастрофически отстает. Будет ли так, что придется вспоминать слова Сталина, что нам осталось 10 лет или нас сомнут?
Абсолютно правильно. А вы с чего взяли, что экономика не развивается? У них она развивается. Смотрите, количество миллиардеров. Смотрите, количество там у них это, да? У них нет, у них все развивается хорошо, понимаете? Поэтому что значит она не развивается? Сейчас вот налоговая реформа готовится, да, посмотрите там эти материалы, да, вот. Кого заставят больше платить? Больше заставят платить тех, кто у нас называют средний класс. А их это вообще никак не затронет, потому что никакого повышения там с их этих ничего не произойдет. Поэтому нет, у них это развивается, у них это очень хорошо развивается. Если говорить о нас с вами, ну еще раз повторяю, вы понимаете, уже это ощущается, это видно уже на каждом шагу, что у нас созданы две России. Есть они, а есть мы. Вот и все. И поэтому нас с вами развивать, как-то улучшать нашу жизнь, конечно, они не собираются. Зачем? Их вполне устраивает такой вот периферия, да, такая вот полуколониальная, это самое, и прочие вещи. Так что у них нет. А что касается сталинского, ну, тогда все-таки были несколько иные исторические условия, и вызовы, и сложности, и все прочие вещи, все трудности, да. Но так, если в целом фундаментально, я абсолютно полностью поддерживаю. Почему? Потому что если вы хотите бороться с внешней угрозой, она есть всегда. У России всегда огромное количество было врагов. Всегда. И русофобия всегда была. Но в первую очередь, что вам необходимо? Вам нужно быть внутри сильными. И если вы это не сделаете, а сделать это можно только с опорой на общество. Вот Сталин тогда это понял. Понял. Нынешние нет. Нынешние этого не понимают.
Алексей Павлович, вас спрашивают. Министр Фальков объявил о переменах в образовании. Бакалавриат, магистратуру не будет? Что изменят? Может быть, наполнение поменяется? Что-нибудь об этом известно?
Там придумывают какие-то промежуточные такие решения, но чистого специалитета пятилетнего никто не восстанавливает. Никто не восстанавливает. Дальше. Никаких возвращений к уже проверенным схемам временем тоже не происходит. Поэтому я бы сказал, что это такая, пока это все вот мистификация. Почему? Потому что все то же самое. Все те же самые принципы, они сохраняются, которые абсолютно негативно влияют на качество преподавания. Сам принцип подушевого финансирования. Преподаватель фактически не может поставить двойку, фактически нельзя отчислить. Потом идет абсолютно поточный принцип. С каждым годом количество студентов, которые должен окормлять преподаватель, резко растет, причем в разы. Ни о каком качестве, даже если преподаватель достойно, искренне делает свой труд, говорить уже просто нельзя. Понимаете, есть физические какие-то все-таки возможности. Вот. И я уже говорил, по-моему, да, у меня один коллега, он, представляете, он в семестр 60 курсовых работ. Ну, вы же понимаете, что это макулатура? Это макулатура, но он не имеет права отказаться. Вот ему навязывают вот это самое, вот, не может он отказаться. То есть сама система выстроена таким образом, что она не дает качественно работать, она заставляет халтурить, и поток. Но, с другой стороны, резко возрастает огромное количество отчетностей, никому нафиг не нужные. И самый главный враг сегодня – это все вот эти бюрократические контролирующие структуры, в которых засело огромное количество людей, которые к образованию вообще никакого отношения не имеют. Зарплаты у них в разы в десятки выше, они сами никогда в аудиторию не входили, со студентами не работали, и они придумывают всю эту гадость, всю эту вот… В школах также.
Второй вопрос также про образование. Почему власть с упорством не хочет переходить на советское образование?
А тут я уже отчасти об этом говорил. Вы понимаете, образование – это не является нечто автономным. Образование является частью системы. Если у вас система построена, да, колониальная, как мы сказали, если у вас система построена олигархическая, значит, образование, так же, как и все остальное, будет обслуживать эту систему. Как-то так они пойдут, как-то можно сделать. Ну да, мы с завтрашнего дня можем на всех школьников навесить пионерские галстуки. И что, они у нас все пионерами станут сознательными? Да не станут они. Действительность-то другая совсем. Другие основные принципы, другие абсолютно нравственные категории. Поэтому тут, вы видите, говорить это все, ну это глупость абсолютно. Вот. В рамках всей системы. Все обслуживает эту систему. Так же и здравоохранение, так же и культура, так же и все прочие вещи. Понимаете, да? Вот. Поэтому и, собственно, не выходит. Ведь, вы понимаете, бытие оно формирует, да, зеркально отражается. И в культуре у вас оно отражается, и в образовании у нас отражается. А поскольку наше бытие, мы вот живем вот в такой вот этой самой живодерской, да, среде, причем в обществе купи-продай, да, в таком, оно и будет вот отражаться. Тут даже, понимаете, люди-то вот как бы нельзя напрямую сказать, что вот ты виноват, ты вот запихнули их вот в эту среду, вот и все. Вот оно и на выходе. Поэтому это все бессмысленно. Написать можно сколь угодно. Даже если вы учебники Сталина сейчас раздадите, да, детям, оно ничего реально тут, собственно говоря, не изменится.
Да, я пропустила один вопрос, когда мы говорили про президента. Путина специально вводят в заблуждение или он сам рад заблуждаться?
Ну, это я никак не могу сказать. Я в эти круги не вхож. Мне кажется, что по какой-то причине ему недостает политической воли в принятии каких-то решений. Почему? Чем это вызвано? Я не знаю. Но вот это вот, знаете, быть волшебниками какими-то, но волшебники очень-очень злыми какими-то по отношению к своему же народу. Вы знаете, меня еще бесит, они когда отчитываются и начинают говорить, вот рассказывать. Причем вот насколько нужно нравственно упасть, чтобы не понимать вот то, что они делают. Когда они начинают хвалиться, говорить, что вот у нас, значит, в бедных семьях люди детей рожают, что это тоже наша заслуга, что люди, значит, да, деньги собирают, лечат детей-инвалидов. Вот. Но это ужас какой-то. Это не заслуга ваша, это вам проклятие за то, что вы вот за 30 лет не сумели наладить таким образом жизнь нашего общества, чтобы это решалось. Понимаете, вот, все себе, все на себя любимых, вот этот вот какой-то понт, вот это вот какое-то вот показное абсолютно самолюбование, это абсолютно безобразное явление, абсолютно безобразное явление. Ну и про это, посмотрите, сколько у них у всех охраны, ну это же просто диву даешься, окружили себя таким частоколом, и тут только одно может быть, это вот сколько же вы гадости сделали людям, что вы так их боитесь. Что вот вы окружили себя вот таким вот, вот, и при этом говорите про православные ценности. Да вы давно продались уже их, золотому тельцу, мамоне. И когда говорят о традиционных ценностях, ну слушайте, ну в древнерусской книжности уже было написано в домонгольской, что стоит богатство обрести, а душу потерять. Вот они сделали свой выбор. Но нам вот рассказывают почему-то вот про эти, ну это жутко. Жутко падение вот этих вот моментов морали, нравственности и всего прочего.
Алексей Павлович, хотела тоже узнать, что можно сказать о коррупции, о громких скандалах вот в Министерстве обороны?
Ну, во-первых, здесь можно вспомнить высказывание Сталина по этому поводу. Вор хуже шпиона. Со шпионом хотя бы все понятно. Но это совсем другая цивилизация, да? И у нас же сегодня как? У нас же сегодня нет народной собственности. Как бы за что наказывать-то? У нас сегодня все принадлежит феодалам, они ранжированы, да? И поэтому у них там идут свои бадания. Вот, детали мы никогда не узнаем, это кто нам расскажет-то? Все по-византийски, под ковром. Вот, феодальные разборки, феодальные суды, феодальные приговоры, да? Кого-то на повышение. Кого-то там в годик там присесть, да, кого-то, вот, у кого-то отобрать, просто там идут же тоже внутренние конкуренции, понимаете, отжать, да, у кого-то. А обществу это представить как мы борцы, да. Кого-то покарать нелояльного, понимаете, да, вот как это была история с Ходорковским, да, если другие тогдашние специалисты залоговых аукционов, они до сих пор в шоколаде, а вот тот вот, да, это самое, почему, ну вот нелояльный, а опять же обществу это выдать, как бы, это, понимаете, это настолько, кстати, в истории все это было, все на разных витках, но другое дело, что вот в нашей истории, в российской истории, никогда не было таких огромных масштабов. Во-первых, по протяженности времени, и во-вторых, по объемам. Это просто страшная штука. У нас были ворюги там, в каждом столетии можно их отыскать, но вот чтобы так, чтобы в таких, это просто какой-то, это самый страшный. И поэтому вся эта 30-летняя история борьбы власти с коррупцией, она всегда завершается дружбой. Свои своих не бьют. Как, что я буду со своим отражением, как я буду воевать? И самая главная беда, что вот об этом боятся сказать. С этого начиналась Россия в 90-е годы. Это было заложено в ее фундаменте. И сковырнуть эту заразу, это я не знаю. Вот сейчас вот возлагают большие надежды, да, на Белоусова. Ну, не знаю, сможет ли один человек подобного рода язву вообще выжечь. Вот. Так что тут, да, тут это настолько все. А детали мы не узнаем никогда, что вы. Это кто мы такие-то? Мы букашки бегаем там.
Тут два раза уже повторился вопрос. Как вы оцениваете учебник по истории Мединского и переписывание главы о депортации чеченцев?
Я вообще всегда плохо оцениваю, когда постоянно все переписывают, неважно по каким, да, факторам. Вот. Он очень конъюнктурный. Он обслуживает, вот вы понимаете, нынешний момент, да? Вот нынешний момент он обслуживает. Но конъюнктура, она имеет особенность меняться. Вот она завтра изменится, и что мы будем делать? Опять будем переписывать, опять будем подстраивать. Вот. Потом, там нет четко, ярко выраженных главных магистральных процессов и оценок. А их и не может быть. У нас же нет идеологии, да, по Конституции. Поэтому у нас нет горизонта. Понимаете, ведь история, она это важнейшая в этом смысле. Она может играть очень положительную роль, а может и отрицательную, разрушительную. А поскольку у нас нет этого горизонта, ну мы же не видим куда. Мы, я имею в виду общество, понятно, да? Они-то видят, они-то знают, куда им. Вот. Отсюда и вот и в этом учебнике тоже, собственно говоря, это отразилось. И вот эти вот попытка совместить разные абсолютно ценностные вещи. Это, как правило, вот трагические узлы нашей истории. Они очень-очень непростые, действительно, в оценке. И, может быть, на уровне школы, конечно, там глубоко как-то это копать не нужно, да? Вот, но, тем не менее, все-таки общий какой-то должен быть скелет. То, что касается того, что нужно централизовывать образование, с этим я полностью согласен. Я также согласен с тем, что в средней школе не должно быть 25 разных учебников. С этим я тоже согласен. Но вы дайте хотя бы более-менее какой-то вот азбучный, да, что называется. Если он к нам потом придет на ИСТФАК, мы его научим. Мы раздвинем горизонт его мышления, мы покажем ему другие точки зрения, дискуссии, версии. А здесь же вот такая вот попытка какая-то, опять же, понимаете, вот воспитывать послушных. Вот это вообще какая-то, мне кажется, абсолютно неверная вещь. Неверная. Почему? Потому что настоящий патриот страны, это давно уже в 19 веке об этом писали, он не должен любить свою родину закрытыми глазами. Он предаст. Предаст при первой же опасности. И поэтому надо здесь быть более открытыми, более честными разговаривать, объяснять с помощью, опять же, просвещения. А если вы выбрали дорогу вранья, ну, значит, вот у вас и результат, собственно говоря, будет такой. Либо будет отторжение того, что вы предлагаете, да, либо вы будете воспитывать вот этих вот скрытых предателей, которые чуть что плохо будет в стране, да, они сразу найдут, куда им убегать.
Алексей Павлович, как вы думаете, в чем, ну, есть ли вообще в обществе запрос на обновление, и в чем он, может быть, конкретно выражается, какие признаки говорят о том, что вот тут общество нуждается в обновлении?
Здесь можно панорамнее посмотреть. Почему? Потому что, к сожалению, все эти разрушительные процессы, они имеют такой мировой характер. Понимаете, в чем вещь? После распада СССР, вообще весь мир, он, конечно, погрузился в очень-очень большое уныние. Почему? Потому что, когда была холодная война, биполярный мир, там капитализм как-никак был вынужден как-то, да, чтобы соревноваться, показывать какое-то и свое хорошее лицо. А когда советской альтернативы не стало, капитализм, он, ну, что, по полной, свой оскал звериный. И это отражается везде очень-очень плохо. Мы же видим, только по-разному, да? И у нас-то оно, во-первых, я бы так, я, конечно, тоже, опять же, не психолог, но в психологии, в общественной, вроде как есть такой термин, знаете, усталое общество. Вот у нас оно усталое. Почему? Потому что в нем очень много злобы, в нем очень много разного рода психозов, очень много депрессии. Да, то есть вот это вот то, что мы говорили, уверенность в завтрашнем дне, все это уже отсутствует абсолютно. Отсутствует какая-то радость жизни, да, смотрите. Вот. Завтрашний день мы воспринимаем не как надежду, а как какую-нибудь новую жесть, да, опять, что будет еще хуже. Вот. Нам опять скажут, что прошу отнестись с этим, с пониманием. Вот. И вот это все очень-очень, конечно, влияет. И, кстати, именно во многом именно с этим связаны и наши вот эти вот демографические, катастрофические абсолютно показатели. Об этом почему-то не говорят. Кстати, я люблю очень демографию, историческую демографию я сам преподаю, и как историк прекрасно понимаю значимость этой науки. Вот я, если честно, хотя я, может быть, не такой глубокий специалист по современным всем этим показателям, но я вот не верю в официальные цифры. Сколько там, 143 с лишним миллиона, вот не верю. Мне кажется, миллионов 90. Угу. Мне нечем как бы аргументировать, да, подтвердить, но вот как-то вот у меня почему-то вот так. Но это же страшная вещь, страшная вещь, потому что все остальное теряет свой смысл. Территории не терпят пустоты, значит, найдутся те, кто с удовольствием.
Алексей Павлович, еще последние два вопроса задам. Как раз из чата, потому что там потом следующий эфир. На мой взгляд, интересный вопрос. Алексей Павлович, почему вы обвиняете власть и систему? Почему вы ничего не говорите о том, что население достойно такой власти и жизни?
Отчасти я с вами согласен, только когда вы говорите «все население», да, достойно. Что значит «все население»? То есть получается, когда вы говорите «все население», значит что, у нас нет честных добросовестных врачей, которые за копейки честно делают свое дело. Но это же неправда. У нас что, нет честных учителей, которые тоже, это тоже неправда. Понимаете, поэтому тут вот с этим, вот что значит «все население», да, вот, какой-то процент, да, я с вами соглашусь, их устраивает «пятерочка», «диван», «красно-белое» в пятницу, да, вот они живут такой жизнью. Но скажите мне, пожалуйста, опять же, а вот можете ли вы напрямую обвинить их? Вот почему советская власть заставляла, за уши хватала еще детей, да, в секциях, учила, наказывала дураков за то, что они не хотели быть умнее, а нынешняя почему-то это не делает. Понимаете, поэтому тут как бы где-то да, где-то вы правы, безусловно. Но тут опять же нужно иметь в виду, что все-таки, понимаете, власть, она на то и власть. И качество власти, оно определяется не наличием проблем, оно определяется возможностью и способностью эти проблемы решать. И во имя чьих интересов. Понимаете, вот в чем самое главное. Кто главный приобретатель всего того, что делается? И тогда у вас, да, вот будет вот это вот, да. Оно всегда было очень непростое, это общение власти и общества. Какую эпоху не возьмите, да, какую там страну, оно всегда было очень-очень непростое. Но оно, безусловно, тесным образом связано.
Есть ли в России силы, способные изменить ситуацию? Или всех удачно зачистили, подкупили, подавили, пересажали?
Пересажали, перезачистили, есть какие-то одинокие, вот, разобщенные, очень много гордыни личной, каждый хочет быть вождем, либо правым, либо либералом, либо левым, понятно, да, вот отдельные все какие-то, вот, вот все это вот как-то вот так вот, собственно, работает. Этого очень-очень много. И, ну, оно как бы, да, оно как-то вот, оно, в принципе, оно имеет объяснение. Почему так происходит? Но это очень плохо. Это очень плохо, конечно. Самое, знаете, что печальное? Вот самое, вот что меня больше всего печалит, даже вот не вдаваясь во все эти дискуссии там с либералами, со всеми прочими, меня больше-то что печалит? Меня больше всего печалит то, что первое, ну, с этим фактом трудно поспорить, да? Наша страна самая богатая. С точки зрения всего, что нам дали предки, да? Вот всего, все у нас есть. Это первый факт. Второй факт. У нас люди, люди очень талантливые, трудолюбивые. Это тоже факт. Вот это представление про этого, знаете, такого, да? Вот, оно неверно абсолютно. Но почему имеющиеся все у нас ресурсы и человеческие, почему они не играют, не задействованы? Кто за это отвечает? Не мы же с вами, понимаете, да? Мы с вами каждый на своем месте, вот я на своем, я учу детей, я со второго курса пошел в школу работать, я учился на бюджете, вот больше 25 лет уже работаю, стараюсь делать честно, понимаете, да, вот, несмотря ни на что. Поэтому тут как бы говорить, вот, что все, ну это нет, это было бы, наверное, неправильно, нельзя так к людям относиться.
Что может вот сделать обычный человек, ну в частности, тут про книги спрашивают, что нужно... Что может сделать, например, вы, что вы можете сделать, чтобы правильно создать правильный учебник истории, если вернуться к тому вопросу? Такой вопрос.
Я это делаю постоянно в занятиях. Почему? Mm-hmm. Потому что, понимаете, исторические знания – это не просто фактология, это еще ценности, это еще и нравственный момент, это еще какой-то, понимаете, вещь. Вот. Это очень важный момент. И это очень-очень непросто сейчас, кстати. Вот, иногда это разговор на разных языках. Вот у меня буквально на днях был студент, вот он абсолютно на 100% убежден, что эксплуатация человека человеком – это нормально. Ничего в этом плохого нет. Я, понимаете, да, причем, вот он, ну, я не знаю, может быть, он в школе это услышал где-то, да, может быть, он где-то начитался этому, вот. Но штука-то в чем, я ему объясняю, ты, наверное, себя представляешь как сам эксплуататор, а не хочешь задницей кверху-то 6 дней на барщине, нет? Канутья и плетья не хочешь? Вот, то есть, это вот ежедневный труд, вот я в силу своих возможностей пытаюсь, собственно говоря, это делать. То, что я получал образование, то, что я читал, вот, понимаете, что-то другое, ну, зачем? Меня там тоже, что в политику не езжу, да я, это не мое, это я, зачем мне туда? Вот. Так что тут, ну, каждый как-то, да, на своем месте. Вот. И самое главное, это, понимаете, вот присуще. Ведь в нашей истории всегда земля спасала. Ну, всегда земля спасала. Когда власть уже вообще по полной обанкротилась просто, там, если смутное время вспомнить, всегда спасала земля. И поэтому тут вот оно, надежда, она, наверное, только на это, безусловно.
Что еще можно выделить из последних двух недель такого актуального?
Ну, тут трудно сказать. Меня лично, конечно, очень сильно пугают, просто элементарно, как человека, кстати, безотносительно там, да, взглядов. Все вот эти вот ежедневные уже пошли и с той, и с другой стороны, все эти разговоры про все эти ядреные эти самые, да, вот, это, конечно, какой-то просто вот, понятно, что накал, понятно, что, но это как-то, тем более, как и у всех нормальных, собственно, наших граждан, у меня дети тоже. Понимаете, поэтому тут даже как бы вот эти, то есть чисто вот такие на уровне человеческих, каких-то вот таких вот моментов, которые, конечно.
Спасибо вам, Алексей Павлович, как всегда, был очень интересный эфир. Дорогие товарищи, ждем вас на следующем прямом эфире. Обязательно задавайте свои вопросы, я их всех читаю, все вижу. За чатом я слежу, спасибо вам большое за активность, до скорых встреч.